наполовину украденная фабула. И эта фабула его украдена вдвойне наполовину. Вот с одной стороны, действительно, как явствует под заговор, это парафраз из Густава Нейленка. Ты читал? Да?
Нет.
С другой стороны, это парафраз события, которое случилось сегодня на интервью, которое как бы включало меня. Да. Ну, как результат появился этот рассказ, это тоже не сон. Это на самом деле как рассказ по действительно произошедшим событиям, где не надо искать, не надо искать подлинной материальной реальности, но где все эпизоды, которые здесь приведены, действительно, как рассказчик. Багряные отблески. Парафраз из Густава Нейленка. Посвящается Саше Шлетянову в память повторения. Ночью, поднимаясь на второй этаж ванной, он увидел, как на перилах лестницы и стенах пролета дрожали багряные отблески от света, лившегося из иллюминатора у него за спиной. Он захотел обернуться, но не стал, подумав, что все равно через 2-3 минуты, когда он будет спускаться, этот свет ударит ему в лицо, и он увидит погрязку. Потом, в течение многих ночей, эта мысль вспоминалась ему как последняя мысль той ночи, или как последняя его мысль вообще. Так, по крайней мере, он сам мне это сообщил. Но и это наполовину. Едва проснувшись, еще не разжав век, он отдернул занавески и опять упал в постель. Было светло, чисто и ярко. Кофе. Он включил заранее заправленную кофеварку и присел на край скамьи у кухонного стола. Аппетитное клокотание темно-коричневого мока. Божественный вкус первой кухонки. Телефон. Как ты сегодня? Я? Да, ты. Я? Хотя он ощутил надвигающийся кошмар. Хотя, мне кажется, начинается. Странно, ведь вчера ты практически не пил. Да ведь у тебя вообще не бывает похмелья. Похмелья. Ты завтракал? Нет, только выпил чашку кофе. Но тогда неудивительно. Тебя просто тошнит с голоду. Ведь сейчас уже 11. Поешь скорее. Я тебе позвоню ровно через полчаса. Он поджарил яйца с беконом и сделал себе пару тостов. Было дивно вкусно, но его опять утошнило. Начался обзор. Он налил себе еще кофе. Телефон. Это опять я. Все еще тошнит, Ронни? Да. И очень сильно. Но вот в остальном все прекрасно. Ты, конечно, помнишь, что босс тебя ждет к 6. Я приеду к 7, когда вы обо всем договорите. Помнишь? И мы поедем втроем обедать голубому гусару. Не забудь про галстук. Я не знаю. Я не уверен, что вообще смогу куда-нибудь поехать с галстуком или без галстука. У меня еще очень кружится голова, и мне трудно говорить. Молчи. Вопрос человека, назвавшего себя Рой. Где Мэри? Не знаю. Что значит не знаешь? Ведь вчера вы вместе ушли с вечеринки, и подразумевалось, что она останется у тебя. Это ты помнишь, как ночью поднимался один в ванну, как подрядные отблески играли на перилах лестницы и на стенах проверки. Извини меня, пожалуйста. И размотая тошноту, он бросился в спальню и, сбросив на пол одеяло, тщательно осмотрел постель и подушку. Нет, сейчас я могу тебе сказать полную определенность. Добавил он в телефон. Прошлые ночи со мной что? Так. Голос вдруг стал нарочито спокойным и твердым. Я попытаюсь сам найти Мэри, и мы тут же к тебе приедем. Не пей больше кофе, ложись в постель и не подходи к Он вернулся в кухню, чтобы попить кофе. И тут увидел записку под тяжелой стеклянной кухней. И вот, что было на этой записке. Себе на завтра, чтобы не забыть. Когда мышление отцепляется от своего поименованного «я», то оно может высвободить огромную энергию, до того сдерживаемую этим «я», его формой и именем. Но тогда оно может нарушиться до безумия, точнее не оно само, а мыслящий, который привык от рождения отождествлять себя не с мышлением, а с именем и формой, приписываемой мышлением. Расцепившись, мышление и я идут в разные стороны. Точнее, мышление будет отчаянно пытаться вернуть себе «я», ошибочно думая себя без него невозможно. А «я» отпадет в небытие, которому оно принадлежит изначально или безначально, в отчаянии ожидая своего возврата. Однако мышление, чтобы знать себя без «я», надо знать «я» как то, что раз, будучи от него отцепленным, как паровоз от вагона, уже никогда не вернется к господству. Он положил записку на стол и стал думать. Как же его делать? Второй звонок, звонок, начался с паровоза. Это опять я, Рози. А вот, чтобы ты не достанешься, не будет. Мэри — это имя женщины, с которой, судя по телефонному разговору, он имел обыкновение спать. Но явно в ту ночь не спал. Он прекрасно знает, а не помнит, что означает спать женщины, как знает, что население Швеции около 9 миллионов. Память — это то, что приписывается поименованному себе. Теперь он понимает, что никогда уже не сможет вспомнить имя себя, только узнать. Из записки, которую он написал накануне себе, прямо следовало, что вчера мышление мыслило о том, как расцепить состав, несущийся за паровозом. Паровоз «я», отцепившись вагон мышления, еще будет какое-то время двигаться с уменьшающейся скоростью по рельсам в направлении умчавшегося вперед паровоза «я». Но потом он остановится, состав. Точнее, потом его нет. И он есть только движение за паровозом. Исчезает не только вагон, но рельсы. И полотно, и нам все. Посмотрите, вот краном катил солба на кухонный стол. Он допил кофе. Было не хорошо, не плохо. Почему? Паровоз. Сейчас их почти не осталось. Все больше электровоза или что-то в этом роде. Откуда он знает про сцепку и расцепку вагона? Значит, знает даже, что есть или была такая профессия. Сцепщик. Напиши сцепщик. Он написал это слово внизу, размокшее от пота записки, и тут же увидел, что оно написано другими буквами и, не, другими буквами и на совершенно другом языке. Он прекрасно знает этот язык. И он не знает слова «сцепщик» на языке записки, английского. Значит, он русский, скорее всего, и его едва ли могут звать Рон. Сокращение от английского «Рон». Имя, безусловно, скандинавского происхождения. Имя дважды звонившего. Телефон. Это Андрей. Как вы поживаете, старик? Все по-русски. Он пошел в дом. Я хочу знать, кто я. Жутко. А зачем вам это, весело спросил Андрей? Вы знаете, старик, это редко кому не удается. Это совсем неплохо, но сторона отсутствия. Слушай, Андрей, ты ко мне сегодня не заглянешь к вам? Так у вас же вечером встреча с Роном, Лепост. Я, наверное, останусь дома. Что? Молчи. Вы передумали насчет контракта? Я не знаю. Вы будете один под вечер? Я не знаю. Хорошо, я забегу между 6 и 7. Положив трубку, он подумал, как фантастически. и легко говорить с людьми о разных обстоятельствах, вроде ничего не зная, ни об этих обстоятельствах, ни о людях. Включая себя самого, кто прекрасно знает, как говорить. Итак, узнать что-либо о себе изнутри оказалось решительно невозможно, поскольку тебя больше нет. Хотя оставались некоторые возможности узнать об уже несуществующем себе со стороны, и это следовало как можно скорее использовать. Но для чего? Для того, чтобы жить. Чтобы жить кому? Ему пришло в голову, что то, что случилось, это как бы история Теннисоновского Энака Арни, наоборот. Тот погиб от того, что другие его не узнали, когда он вернулся после многолетнего плавания. А он теперь сам себе не знает, как все другие уже прекрасно знают. Или единственное, что он будет. Он прочитал записку, написанную им себе вчера, и выбросил ее в окно. Потом прошел наверх, принял ванную побрить. Спускаясь по лестнице, он не увидел иллюминатора, из которого вчера лился свет, отбрасывая дрожащие багряные отблески на перила. Стена коридора была глухой. Значит, либо эта сцена была не в его доме, либо этот дом не его. В пользу первого предположения говорил телефонный разговор с Роном, из которого я слышал, что этот дом все-таки его, ибо как иначе можно было бы объяснить вопрос Рона, есть ли ключ у Мэри. О том же говорила и та легкость, с которой он двигался в доме, как в своем привычном пространстве. Привычном кому? Что ж, может быть, это следы прикосновения я к оставившему его мышлению, а может быть, на это же о втором предположении, в пользу которого не говорило ничего, кроме легкой, слегка напоминающей легкую старшую ноту интуиции, еще не открытой мышления. Хорошо, пока оставим этот лист и вернемся к поиску нашего собственного снаружи. Он знал, а не помнил, о банковских карточках, чековых книжках, библиотечных билетах. Висели три костюма и спортивная куртка. Но ни в одном из карманов он не обнаружил ни одного клиента. Он не слишком подпитый. Он же знал, что это должно было быть не так. Мэри, разумеется, она открыла дверь своим ключом. С низким выпуклым лбом, длинным красивым носом, с зелеными красивыми глазами и свободно распущенными на плечи волосами машинного цвета, увидев его сидящим за кухонным столом, быстро поцеловала его в макушку и бросив: «Марш в постель, я буду с тобой через 2 минуты», побежала наверх в ванную. Он успел взглянуть на часы 12:40. Меньше 2 часов с момента, когда он проснулся. 2 часа в постели с ним. Ну, чтобы делать это, не надо быть. Надо только знать. И вот они сидят напротив друг друга за тем же кухонным столом и тихо беседуют нежным голосом. Рон, кажется, собирался прийти вместе с тобой. Так, по крайней мере, он мне сказал утром по телефону. Он сейчас совершенно не нужен, сказал он. И вообще все важно. Встреча перенесена на неделю. Дорогой мой, умоляю тебя, не делай из этого истории. Ведь это у тебя не в первый раз. И не старайся, чтобы она узнала об этом. Сейчас точно ничего. Сейчас я принесу сигарету. Ты только не кури, как сумасшедший. Вернувшись из спальни с пачкой танцев и зажигалкой, он закурил и весело сказал, что это первое для людей. А ты не только просто разговариваешь. Так, кстати, он не мог найти своего иностранного паспорта. Во время таких состояний он быстро подхватил идею Мэри. Он не может вспомнить ничего, практически ничего. И тебе не очень странно, Мастер. Ты прекрасно знаешь, что ты сейчас тебе не поделишься. Да, первый гол в мои ворота подошел, но на всякий случай сказал. Я не знаю. Испытанный прием, но о нем долго не пройдешься. Это неправда, сказала Мэри. Ты всегда все знаешь. А когда говоришь, что не знаешь, то говоришь не от себя, не в первом лице, а от кого-то другого. Думаешь, что так ты еще раз будешь. Ну, я не понимаю. На ходу синхронизированная кровная атака. Карьера цветка боя. Неожиданно активно отражена противником, который развивает успех и переходит в контрнаступление на всем участке фронта. Он снова сбыл и как карту, сняв верхний листок со стойки линованной бумаги, быстро записал. На листке из стопки линованной бумаги. Рассказ. Стыл чай в стаканах, звонко дребезжащих в подстаканниках на откидном столике купе. Капитан Костин извлек из огромной на 100 штук подаренной коробкой северной пальмиры длинную папиросу и придвинул коробку с собеседником, сидевшему напротив высокому мальчику лет 13-14, одетому в черный ватник, ватные же штаны и огромные белые валенки. «Артиллерия может прекрасно воевать против танков», — говорил капитан Кос. «А когда ее много, очень много, и артиллеристы умелы и опытны, то она будет бить танки полк за полком, пока не разобьется». Артиллерии легче, надежнее и бескровнее победить танки, чем танков. И дешевле. От папироса у мальчика немного кружилась голова, и ему очень хотелось положить себе еще сахара в стакан. На середине столика стояло блюдце с рыбой, но было неудобно. «Но повторяю», — продолжал капитан Костин, «против одной немецкой танковой дивизии надо выставить 10 артполков, 4 полка противотанковых орудий, 2 гаубочных и 4 катюшки. Пусть 5 из них выйдет из строя, но 5 останется, и дивизия будет уничтожена полностью и навсегда». Привыкшего к уральской стуже мальчика разморило жарким зимним. Во рту стоял кислый вкус папиросы, смешанный. Тянущий сладким образом и сахар и слез. «Опоздаем, черт его подери», — говорил Костя. «То есть все равно уже опоздаем». Из толстой кожаной артиллерийской сумки он достал четвертинку перцовки, банку рыбных консервов и полбуханки черного хлеба. В тот вечер мальчик выкурил первую сигарету и выпил первую рюмку в своей жизни. Потом гудок, резкий и кричащий, и другой, далекий и протяжный, потом оглушающее шипение, лязгание и грохот бутылок. «Долго стоять будет?» — спросил Костя одинокого проводника, принявшего свежего чая. «Да, к вагон прицепить надо. Да, к степщику». Он отложил перо. Костя на его памяти не называл. «Значит, если тому было 13-14 по виду, когда проблема абсолютного советского происхождения в танках еще не была решена, то стендом в вагоне приходится где-то на зиму 42-43. Так он рассуждал. Он хорошо знает историю Второй войны. Но есть ли история без имени знающего? И время тоже. Он не знает, как по-английски «степщик». Вся запись по-русски. Это русский. Он снял с бумажной стопки второй лист. Запись. У мальчика никогда ничего не было формы. Просто отпадало, отцеплялось. Как последним отцепилось я. Последним? Да, мальчик ведь он, а не я. Но это не знание, а так идет. Так и сейчас. Мальчику чудовищно повезло. От Нижнего Тагила через Алапаевск, Ирбит и Туринск в Тавду. 400-километровый путь в офицерском купе с капитаном Костин. Отец говорил, Костин написал 10 заявлений с просьбой об отправке на фронт командиром артдивизиона. Не пустили, на заводе нужнее. В дороге Костин почти ничего не делал. Пил крепкий чай, стакан за стаканом. И водку маленькими стопочками. 3 четверти хлеба съедал мальчик. Теперь они возвращались, и состав стоял на Алапаевском товаре. Вагон сильно тряхнуло. «Цепили», — сказал Костя. «Теперь, видимо, поедем». В купе стал гаснуть свет. Дверь с треском отлетела в сторону. Вошли двое белых полушубков, один с огромной деревянной кобурой. Маузер восхищенно подумал. «Положите руки на стол», — сказал обладатель Маузера. Он быстро обыскал костинские карманы, сложил себе в сумку документы, перочинный нож и консервный нож, и, обратившись к мальчику, спросил: «Ты чей?» Страх пронзил мальчика сразу до конца, до предела. Сразу, когда нет ничего. «Это главного технолога, сын», — сказал Костя, мой случайный товарищ. Они вышли с Костя. Поезд двинулся, мальчик допил четвертинку, съел оставшийся костинский хлеб и выпалил папиросу, выпавшую из пальцев кости, когда его пришли брать. Ему страшно хотелось чая, но проводник больше не появился. И он побоялся идти его пройти. До города добрались в 3 утра. Он бежал с вокзала по обледенелой дороге, а потом, чтобы срезать путь напрямик через пруд, два раза падал, поскользнувшись на грязном неровном льду, потом опять по дороге до самого завода, домой, чтобы скорее рассказать родителям о необычайном ночном событии. Действительно, безумно интересно. Отец только что вернулся с ночной смены. Мальчик, захлебываясь горячим чаем, рассказывал о купе, остановке в ночи, белых полушубках и Маузере. Отец сказал, что Сергей Антонович прекрасный специалист и хороший. Ну, можно жить, хорошо, компьютер разберется. Так остался. Интересно все-таки, как его зовут? Нет, здесь не будет того страстного интереса или жуткого страха, как в уральском поезде. Имя и отчество отца тоже немного помогут. И долго он еще будет сидеть в этой кухне? Своей, чужой? Нет, не интерес, даже скорее любопытство знания. Вот что испытывает знающий. В конце концов, багряные отблески можно увидеть и в чужом доме. А почему, например, его не интересует место, где он сейчас находится, а также какое сегодня число, месяц и год? Да потому что он это не знает. Как то, что, по-видимому, не имеет и не имеет. Проходя через кухню с пылесосом, Мэри поцеловала его в голову. «Ты мне переведешь потом, что написал по-русски, да? Рон говорит, что еще 2-3 рассказа, и получится великолепный стол». Но не надо спешить выводы, тем более, что в современном английском, как, впрочем, в русском 19 века, слово «писатель» имеет свой специфический. Действительно, кто не писатель? Теперь он знает, что если зазвонит телефон, то специально изменит свой голос, чтобы звонящий спросил, кто он. Он снял еще 2 листика листов перед. Ленинград. Подвал в левом крыле Русского музея. Ветхое, пережившее блокаду кресло, на котором сидит мальчик. Очень высокий, худой и не очень чистый. Напротив него за большим близким столом Валентин Юрьевич Ворзонков. Гений, мэтр и кумир будущей химии. Ворзонков наливает водку в граненные стаканы. На газете разложены соленые огурцы, толстые ломти сульсона, буханка черного хлеба еще теплого, так что нарезка его казалась решительной. «Как подвигается чтение египетской книги мертвых, маэстро?» — спросил Ворзон. Мальчик судорожно обрабатывает глотку полстакана ледяной водки. «Ну что вы, Валентин Юрьевич, я еще не кончил читать грамматику Гарда. На Гардинера я вам даю 2 недели. Этого за глаза довольно, чтобы выучить наизусть все корни и ключевые иероглифы среднеегипетского. Возможно, что меня здесь не будет через 2 недели или через 2 дня. Еще очень вам рекомендую прочесть разговор человека со своей душой. Это короткий и сравнительно легкий текст. В Эрмитаже есть хорошая фотокопия берлинского папируса». Мальчик подписал огурец. Допил стакан и закурил сигарету дымом. «А куда не сочтите это нескромностью или праздным любопытством, вы собираетесь ехать через 2 недели или 2 дня?» Когда можно будет дважды дать назад? Я собираюсь скрыться отсюда на некоторое время. То есть пока не пройдет непосредственная опасность ареста. Мальчик подумал, что уже сейчас могут прийти в любую минуту и жутко испугаться. Но это не ваша забота, продолжал мать. Вам надо изучать учение древних египтян о смерти и самым пристальным образом. Вы уже и так потеряли бездну времени, занимаясь разной ерундой. Ведь у вас через 3 недели день рождения, если я не ошибаюсь. И на случай, если вполне предвиденное обстоятельство помешает мне тогда поздравить вас с этой датой, позвольте мне сделать это сейчас и выпить за ваше первое 23-летие. Он опять налил и стоя чокнулся с мальчиком. От водки мальчику уменьшился страх, но ему жутко захотелось поскорее уйти от Варзонка на Петроградскую в сторону к девушке, у которой он остановился, чтобы потом, после нее засыпая, чувствовать, как через разум пролетает жужжа, как священные жуки-скоробеи египетские иероглифы, и над сонной душой царит элегантная фигура пьяного лица. Так отпали Варзонка и девушка устроилась. Итак, упоминание 23-летия мальчика автоматически раскрывало дату его рождения и встречи с Варзонком. Январь 1653, ровно через 10 лет после поездки в саду с арестованным капитаном Костом. За ланчем Мэри спросила его о докторе Робертсоне. Не позвонили ли ему? Позвони ему сама, пожалуйста. Невозможно назвать себя по телефону и полное недоумение бедного доктора говорит мне вполне достаточно слова. Для такой крови. Подождем до завтра, да, хорошо? Или ты же и сейчас выглядишь гораздо лучше, чем утром. Только умоляю тебя, когда придет Андрей, то не пей, да? И оденься, пожалуйста, уже 3 часа. Одеваясь, он еще раз обшарил карман. Он не испытал ни раздражения, ни досады, ни даже легкую поездку. Когда ушел, услышал за окном шум машины. Мэри уехала вниз. И хватит из письменных листков. Само как-то уже не берется и без. Еще кофе, последний вечер, но оказавшись в кухне, он встал 4-й. Рассказ 4-й. Трое за круглым ресторанным столиком, только что зажженная высокая желтая свеча под синим стеклянным колпачком. Прекрасная женщина с голыми плечами, зажигающая сигарету. Ее мужчина, согревающий стакан с бренди в больших мягких ладонях. Он, мальчик, лысый, огромный, в тесном смокинге, беспокойно вертящий в длинных волосатых пальцах свою рюмку водки. «Я не тронут», — сказал старый мальчик. «Мне это все не интересно. Если ты меня сюда пригласил, чтобы испугать, то цель достигнута. Я испугался. Конечно, ты можешь вернуть мне в рожу твой стакан с бренди. Тогда я уйду с разбитой рожей, и глаза еще долго будут светиться. Но эффект испуга от этого не увеличится. Скорее наоборот. Женщина намочила салфетку в ведерке, стала на льдом от шампанского и приложила ее к рукам мальчика. Ну что? Что ты, говорила она, быстро и тихо, тебе никто не хотел пугать. Ты сам все приличен и переначен. Просто у Холдена есть предложение. Это место Канады, Торонто. Чтобы ты не томился в Лондоне и не считал копейки. Я ведь знаю, как ты любишь этот ресторан и вообще португальскую кухню. Я уже сказала Холдену, чтобы он... Нет, сказал мальчик, обращаясь к Холдену. Я просто отвалился, когда понял, что я третий в классическом любовном телефоне. Это неправда, возразил Холден. Ты понял, что ты второй, и отвалился, передав мне свое место в надежде стать третьим. Ты грязный. Слушай, мальчик, подумал, что Холден. ему очень хотелось убежать отсюда, от нее, от него. Благословенный, сырой, туманный лондонский вечер, кенсингтонский вечер, челсинский вечер. Сейчас как было бы здорово, если бы Холден плеснул ему коньяком в лицо или дал бы ему пощечину. Скандал, драка, может быть, и через 5 минут он попадает в лабиринт божественных викторианских улочек и переулков между Олд Бронтом и Фулом Роуд. Все стало не страшно. Ты можешь 100 раз исчезнуть, продолжал Холден, но пока ты спишь, ты остаешься между ними. Торонто решили все проблемы, и твои наши. На то же время были проблемы. Ты бы смог быстро закончить свои дела. Мальчик стал перед столом. И тихо, тихо сказал. Я твой Торонто в жопу упал. И подумал, как грубо это звучало бы по-русски. А по-английски вполне прилично. Холден швырнул стакан бренди ему в прямость. Мальчик резко повернул голову, и стакан попал в большую майонезную вазу на стойке бара в его застыке. Женщина схватила Холдена за руку, а мальчик встал за стола и, не одеваясь, перешагнул порог ресторана и углубился в печенье. Не стоило большого труда сообразить, что между только что записанной сценой и сегодняшним днем пролегло гораздо меньше времени, чем между той же сценой и вечером в Ленинграде. Еще один листок мог бы, пожалуй, рассказать и о дне вчерашнем, но позавчерашнем, во всяком случае, последнем до той ночи с багряными отблесками. Но он не снял с этого листка простой бумаги. Его книга, ящики маленького письменного стола, были столь же безличны, как и его карман. Ни сказать, и он, и это. Впрочем, под маленьким радиоприемником, смонтированным в него часами, он обнаружил листок, вырванный из блокнота, на котором было написано. Каждый рефлексивный опыт содержит в себе возможность полного отказа от возвращения к рефлексирующей. Этот отказ стоит за спиной рефлексии, ожидая, когда та дойдет до своего предела, потому что рефлексия не может быть беспредельной. Этот отказ и есть ее предел. Всякий уходящий из дома уходит в него навсегда, но почему-то меняет свое решение и возвращается. Это центральная метафора рефлексирующего мышления, которое само есть признак личности начала ее конца. Почерк был тот же, что и записан на буквальном столе. На часах было 3:43. Нет, разумеется, он не станет возражать, он знает, что это так. Он улыбнулся и подумал, что если это так в его случае, то можно идти дальше практически до бесконечности, к записи отцепившегося себя или отцепленного. И не только от прошлого к данному моменту, но и сейчас, здесь, когда-нибудь там, в будущем. В то же время из двух его записок. Вторую он тоже выбросил, почему он пока не мог объяснить, никак не следует, что он все это устроил, что он сам сознательно, то есть зная, что делает. И для него отцепил вагон дьявола. Скорее, здесь могло иметь место какое-то необязательно осознаваемое направление, какая-то тенденция, я поступаю говорить и думать определенным образом, что и привело его в конце концов, ну, словом, ночи подряд. Именно образом, что за тенденция? 4 списанных листков, по-видимому, недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос, но обе записки выпущены. К сожалению, показывает, что писавший нам ответы и готовился к тому, что произойдет сегодня утром. Резкий звонок в дверь. 4:00. Заведомо рано для ответа. Человек лет 40-45. Вы не устали еще? Смертельно не устал старик?
Не знаю.
А вот старик, вы же пожалеете старика. Сделай перерыв. Вы же знаете, о чем идет речь, да? Нет, не страшно перерываться, да? Вот это чисто. Выключай. Выключай, пусть.
Это не кончено.
Чего? После еды.
Да.
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 Включка.
Почему? Курить? Ты можешь вообще раз тебя спросить? Что у тебя есть такое?
Да.
Что? Такое?
Резкий звонок в дверь. Четыре. Заведомо рано для Андрея. Человек лет 40-45. Коренастый, с румяным лицом и короткими светлыми волосами, сбросил на столик светло-серый пердиги. И подавая ему руку, произнес низким хрипловатым голосом. Прими мои поздравления. Мы все знаем, что это должно было произойти рано или поздно. Но все-таки результат и победа. Твоя победа. Третье это был урок. Из четвертого листка, того увидел, как живого. Я рад, что ты дома и не забыл о нашей встрече, запланированной месяц назад. Налей мне, пожалуй, что-нибудь, ну, водки. Сегодня твой день, а я пока с твоего разрешения позвоню Мэри. Она сказала, что будет дома к 6, и я хочу ее предупредить на случай, если заболтают с тобой немного. Нет, я ничего не собираюсь есть, только водку и ломтик лимона, если найдется, пожалуй. Он поставил на стол бутылку финской кости, кава и рюмки, и нарезал лимон. Хриплый голос из соседней комнаты. Это Виль, старушка. Да нет, он, окей, я передам. Нет, не надо за мной заезжать, буду ровно в 7, целую. Мэри шлет тебе привет и поцелует. Говорит, что ты после вчерашней пьянки, наверное, очень устал. И чтоб я тебя не мучил своей болтовней. Ты прости меня, что я вчера не мог прийти, но надеюсь, она меня отлично представляла. Я не слышал, как она вернулась, а когда проснулся, то она уже укатила. Ну, за тебя, за твой успех. Он чокнулся с Вилем и подумал, что есть вероятность присутствия на вчерашней вечеринке были в Мэри, обе из университета и покинувших свои домашние были на работе, по вероятности были они велика. В то же время он понимал, а не знал, что Ди – это последний человек, которого можно удовлетворить метафорой вместо прежнего смерти. Метонимия перед этого выступления, а оксюморон – просто Ди. Но если так, то не стойте рискнуть. Скажи, Ди, чем ты меня на самом деле? День.